студии Олег Обухов. Здравствуйте. Горожанам надоело сидеть дома. Индекс самоизоляции стремится к нулю. Не спровоцирует ли это новую вспышку заболеваний ковидом? Обратная сторона – самоизоляция. Генпрокуратура взяла на карандаш рост числа жалоб на домашнее насилие. Фейковые пособия. В интернете появились мошеннические сайты, на которых якобы можно оформить субсидию на ребенка. Как правило, эти домены с вариациями слов, госуслуги, выплаты и ковид. Подробнее об этих и других любопытных темах дня Екатерина Гордон, юрист, владелец юридической компании «Гордон и сыновья». Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
И уточняющие вопросы задаст мой коллега Алексей Красильников. Леша, привет, вам слово.
Олег, приветствую. Спасибо огромное. Огромнейшее также количество очень любопытных тем, которые вызывают интерес, про которые хочется что-то узнать новенькое и понимать вообще, как жить дальше. Екатерина Викторовна, вам тоже здоровья, во-первых, желаем. Спасибо огромное, что спасибо. Вышли к нам в эфир. И давайте вот с этого момента начнем, который как раз коллега Олег Обухов задал. Вот этот самый индекс самоизоляции, который резко падает в больших городах. Вот на ваш взгляд, чего здесь больше? Это действительно некий, ну, некое такое поверхностное отношение к ограничительным мерам, к своему собственному здоровью, в конце концов? Или же это, вот знаете, как народная чуйка как-то опережает, что ли? И здесь уже вот есть это понимание, что самое страшное вроде как позади, и теперь можно и прогуляться, и выйти на улицу, и как-то уже посвободнее себя вести.
Ох, боюсь, что я сейчас вызову очередную волну негатива своим достаточно резким мнением. Я полагаю, что вся эта игра в самоизоляцию изначально была не очень верной. И, откровенно говоря, симпатию больше у меня вызывает и Белоруссия, и Швеция. Ни в коем случае никому ничего не призываю, но, тем не менее, я, например, продолжала адекватную жизнедеятельность. И, больше того, любой врач, который не побоится, скажет о том, что пока не выработается этот самый коллективный иммунитет и пока не переболеет большая часть населения, эта пандемия не закончится. Просто из-за того, что нашу власть, вот все-таки выражаясь разговорным языком, колбасит, и то нас устрашают и рассаживают по домам, то дают поблажки, и при этом регионы странно и по-разному реагируют на призыв президента, вот весь этот хаос привел к тому, что люди перестали слышать и слушать вообще. Потому что, с одной стороны, говорят, ребят, сидите по домам, страшно-страшно, потом говорят, а ладно, давайте все-таки ослабим, и это при этом никак не связано с тем, что люди уже переболели. Вот этот хаос мнений, неадекватные меры приводят к тому, что людям уже проще действительно обняться с человеком, который болеет коронавирусом. Это не связано с халатным отношением к здоровью. Просто никто не верит, что действительно об их здоровье кто-то заботится.
А как быть с тем, если, ну вот же цифры есть, как только люди выходят на улицу как-то, ну вот эти шашлыки, вот эти знаменитые, известные, которые там упоминали, начало майских праздников, вторые майские праздники, всплески, вот они, пожалуйста, всплеск числа заболевших. Это не чьи-то предупреждения, это не чьи-то меры, это сухие цифры.
Но мы с вами, к сожалению, никогда с вами эти сухие цифры не проверим. И есть даже рекомендации ВОЗ, которые висят у них на сайте, о том, как лучше заболевших и умерших классифицировать. То есть если, например, доктор не уверен, что человек умер от коронавируса, но были некие признаки, ВОЗ рекомендует все-таки записывать их именно в эту статистику, говоря о том, что, может быть, у вас в стране были плохие тесты. Статистику подгоняют, на мой взгляд, и эта статистика тоже кому-то нужна. Безусловно, естественно, будет рост заболевших. Другое дело, что процент смертности, как говорят уже все и делают это не боясь, не столь велик, чтобы мы разводили панику. В моем случае, вот я вам могу сказать за себя, все мои родственники, которые в группе риска, в силу того, что у них сложные там какие-то свои респираторные заболевания, осложнения от других болезней, они сидят по домам, я не общаюсь с ними. Но та здоровая, более-менее молодая часть населения моей личной семьи, она продолжает нормальную жизнедеятельность просто потому, что остаться без денег на квартплату, поверьте мне, для большинства россиян это больший страх, нежели переболеть, ну и респираторным заболеванием.
Екатерина Викторовна, единственное, что здесь добавлю, что действительно вот эти самоизоляционные меры, но они в какой-то мере могли помочь растянуть вот эту вот заболеваемость, то самое переболение, о котором вы говорите. Возможно, вот об этом можно говорить более точно. А в продолжение очень любопытная инициатива с 15 мая в Москве, где начнется проведение бесплатного тестирования на что? На то, чтобы человек мог проверить, нет ли у него иммунитета к этому самому коронавирусу. Я у вас хочу хотел такой момент спросить. На будущее, опять же, не появится ли это к какому-то расслоению, какой-то дополнительный паспорт, что вот у тебя иммунитет, у человека иммунитет, и значит, ему вроде как можно. Из этого что-то может такое серьезное глобальное появиться, или это исключительно вот действительно посмотреть, кто болел, кто не переболел, и, возможно, чьей плазмой, вот как в некоторых местах упоминали, в некоторых СМИ упоминали, в некоторых медицинских учреждениях упоминают, этой плазмой крови можно лечить?
Ну, я из тех, кто открыто протестует против любого коллективного сбора данных, которые неизвестно, как будут храниться и как будут применяться. Я, безусловно, полагаю, что нас ведут к цифровому рабству. Это некая общая мировая глобалистская тенденция. Я считаю, что все, что придумано с цифровыми паспортами, разговорами про иммунитет, про паспорт иммунитета, это крайне опасная антиправовая, недемократическая история. Это нужно понимать. И это не сказки про там бычка, это реальность. Есть конкретные разработки, есть конкретные тенденции. О паспорте иммунитета говорит у нас и Роспотребнадзор, и этот паспорт иммунитета разработан. Все, что делается насильно вот в этом ключе и под эгидой заботы о нашем здоровье, это, безусловно, абсолютное решение своих задач элитами, в том числе нашей страны. Так что не верьте, пожалуйста, во все добровольное, не верьте, пожалуйста, в легкость вот этой кнопки согласиться, когда вы оставляете свои частные данные. Ну, а то, что происходит с Собяниным и в Москве, это абсолютно противозаконная история. Под эгидой заботы о нашем здоровье собрали все данные, и мы еще должны спрашивать разрешение у господина Собянина, могу ли я доехать до работы. Вот, все это обнажило правду о правовой стороне нашего государства, и поэтому, кстати, слава богу, огромное количество гражданских инициатив, и я думаю, что это нужно только приветствовать.
В продолжение тогда этой темы, Екатерина Викторовна, вот та самая ситуация, та самая просьба у депутата Госдумы Вячеслава Лысакова к Совету Безопасности проверить вот то, как работает эта самая система электронных пропусков, то, о чем вы вот достаточно жестко сказали относительно того, спрашивать разрешение проехать на работу. О чем идет речь? Речь идет о возможных нарушениях прав человека, о той самой утечке персональных данных. Я 100%. Хочу вас спросить все-таки, вот на будущее, вот перспективу такого дела есть и не поздновато ли оно возникает? Перспектив вот реально.
Я думаю, что если действительно будет отклик, вот сейчас нужно опираться на народ, на друг друга, нужно объединяться, и тогда перспективы есть. Мы видим, как в европейских странах, там, в частности в Германии, люди открыто протестуют, собираются. И вы поймите, когда люди безмолвны, когда они вроде как согласны проводить такого рода законопроекты, законы и новые устои жизни легко. А когда начинаются действительно волнения и протесты, это уже делать не так легко. Раб должен быть послушным. Раб, осознающий свою несвободу, не так хорошо работает. Поэтому я очень поддерживаю любую такую инициативу. Исков должны быть сотни. Абсолютно прав депутат. Мы сегодня писали о нем в моем телеграм-канале. И я скажу больше, с этими вообще сайтами пропусков московских очень странная история. Был первый сайт, который, просто высмеяли все программисты России негласно. Он стоил, по-моему, под 180 миллионов, насколько я помню. И совершенно там незащищенная была информация, которую собирали господа управленцы города Москвы. Вот появился, значит, второй сайт. У нас с вами нет никаких данных о том, где хранится информация, как она декодируется, какую ответственность несут и кто, агрегаторы и те люди, которые эту информацию собирают. Но это абсолютный беспредел, это самопроизвол однозначный. Но пока не будет нормальной, конструктивной, правовой гражданской активности, к сожалению, мало что можно будет сделать. Но абсолютно верные тенденции, и я, поверьте мне, один из тех, кто делает все, чтобы в открытых письмах, в обращении к министру, к президенту была понятна наша непозитивная позиция по этим вопросам.
Тут очень действительно во многом можно согласиться, ну а вот о перспективе все-таки, о будущем, чего здесь можно добиться и к чему здесь можно прийти, потому что фигурирует же ведь утечка персональных данных в другие страны, то есть тут и такой еще момент. Вы, конечно, обозначили, что сайт достаточно в этом смысле
открытый.
Смотрите,
извините ради бога, что прерываю, но посмотрите, известно, что, например, основу в большинства сейчас цифровых образовательных программ сделаны на разработках Microsoft. Мы же с вами понимаем, что управлять миром будет тот человек, который владеет этой исходной программой, у которого есть доступ к персональным данным. Когда мы не знаем, кто несет за это ответственность, когда мы не знаем, с какой целью по итогу это делается, это очень опасная история. Больше того, все больше и больше разговоров в Думе и околодумских по поводу того, что нужно видоизменять закон вообще, там, федеральный закон о персональных данных. Уже вроде как много разговоров о том, что это не актуальная тема, вот мы, смотрите, все прозрачные. Это абсолютная попытка лишить нас права на защиту нашего конституционного права на личную жизнь, на личную информацию, на информацию, за которую, в частности, должны нести вплоть до уголовной ответственности те агрегаторы, которые эту информацию используют. У нас с вами нет ни одной гарантии, что наши данные не попадут, опять-таки, условно скажем, во вражеские руки. Вот. Поэтому пока не будет правовых основ, пока не будет ответственных людей, сроков хранения этой информации, ничего подобного делать нельзя.
Екатерина Викторовна, вот, может быть, немножечко вопрос из другой области, но, тем не менее, вот мы очень широко эту тему сейчас осветили. То есть я правильно вас понимаю, что вы больше ратуете за закрытость интернета в этом смысле, чтобы сеть была под контролем, но под контролем под таким прозрачным и открытым?
Не-не-не, ни в коем случае. Разные вещи. Когда мы говорим с вами о создании неких баз, которые хранят в едином пространстве коллективные данные о каждом из нас, ведь сейчас самое опасное, что может произойти, что будет действительно база, которая содержит всю информацию, вплоть до там, наших личных связей. А это делают, это тоже не сказки. Я выступаю против вот подобных агрегаторов с благими целями. Это, конечно, все ложь, а это нас ведет в то самое цифровое рабство, о котором говорят и говорят уже многие открыто. Что касается интернета, то любая попытка сделать интернет закрытым, там, пойти по китайскому пути, использовать паспортные данные при регистрации, это, конечно, тоже опасная история. И это своеобразная цензура. Тогда, особенно с новым этим законом о фейк-ньюс, будет еще проще формировать не только наше мнение, но и наши мысли. Ни в коем случае никаких новых санкций и мер по интернету я бы не хотела. Другое дело, что каждый из нас должен понять, что когда он обращается, например, в Яндекс, компанию, которая тоже, кстати, не является российской, он должен понять, что ему уже давно подбирают под его запрос информацию, что он должен не испытывать иллюзий, что вот действительно Яндекс коллекционирует ему истины со всего пространства мира. Нами уже управляют, наше мнение уже модерируют, нам уже выдают те новости, которые мы им кажется, мы должны знать, а какие нет. Сейчас такое, наоборот, наступает время партизанства и диггерства информации. И за этим будущее. Если интернет сделают закрытым, подорвут и эту возможность искать информацию.
Екатерина Викторовна, на секундочку буквально вас прерываю. Нашим слушателям напомню, что вся информация за день, за предыдущие дни, немножечко и вперед смотрим, актуально и своевременно обновляется на нашем сайте radiosputnik.ru, самой цитируемой радиостанции России. Также обязательно загляните и подпишитесь на наш Телеграм. Там вся информация, мало того, что есть, так еще и где это уместно, подается и с юмором, и немножечко с иронией.
Радио «Спутник».
Мы продолжим. Ключевые события этого дня комментирует Екатерина Гордон, юрист, владелица юридической компании «Гордон и сыновья». Екатерина Викторовна, приветствую вас еще раз. И давайте вот перейдем к наболевшему, к очень значимой ситуации, которая, увы, поднимается, может быть, так вот на поверхность информационного пространства не так часто, а заслуживает, наверное, быть там побольше, почаще и как-то поинтенсивнее. Речь о том, что генпрокуратура, генпрокурора просят проверить тот самый рост жалоб жалоб на домашнее насилие. Причем, если так посмотреть, упоминается статистика как вот с начала момента самоизоляционного периода, так и до него, то есть март, когда определенный прирост в этом смысле был. Екатерина Викторовна, я хотел вас спросить, вот подобные подвижки, подобные просьбы, подобные инициативы сейчас могут ли как-то ускорить выработку законопроекта или хотя бы, ну, появление единого, что ли, хотя бы терминологического поля, чтобы понимать, что есть что?
Ой, это болевая точка в сегодняшнем таком правовом сознании, она прям расколола общество. То есть, с одной стороны, люди понимают, что что-то с этим нужно делать, но в том виде, в котором предлагают закон о насилии, его не хотят принимать по многим причинам, потому что действительно есть опасения, связанные с зарождением ювенальной полиции, в общем, очень-очень много «но». Я когда-то давно вот начала свои письма президенту, которые можно сделать уже, наверное, отдельной книжкой, именно с того, что нельзя облегчать статью по побоям, что нельзя ее выносить из Уголовного кодекса. Но, тем не менее, произошло то, что произошло, и мы с вами должны понимать, что без жесткого наказания за поднятую руку, без жесткого наказания за побои, к сожалению, не изменится ничего. Есть две группы лиц. Одни просто не способны к насилию, да, в силу образования, в силу их мировоззрения и воспитания. Есть другие, которых, к сожалению, нужно устрашать последствиями, которых, к сожалению, нужно наказывать, и больше никак. Огромное количество избитых, искалеченных маленьких детей поступает в клинике. И есть случаи, которые вылезают на экраны, а есть, которые замалчиваются. Насилие, побои происходят в детских домах, в семьях, в глубинке, там, где до сих пор отговаривает полицейский писать заявление. Это пандемия насилия куда страшнее пандемии коронавируса. Вы не представляете, какие случаи я как юрист видела. Это просто тихий ужас. Поэтому должна быть пропаганда, да, здорового отношения к ребенку, мужчине, мужчины к женщине, женщины к мужчине. Должна быть какая-то наша с вами гражданская ответственность. Мы ведь часто идем по улице, видим, как мамаша пьяная лупит ребенка. Мы слышим, как орет в соседней квартире ребенок битый, и не делаем ничего. Поэтому тут вот нужно всем вместе, всем миром, и никак иначе. Рассчитывать на то, что придет добрый полицейский и что-то порешает, нельзя. Рассчитывать на то, что эту проблему решит Дума, тоже нельзя. Это вот целая мера и профилактические, и нашей гражданской активности, и, безусловно, на законодательном уровне ужесточать любые, вот все законы, связанные с физическим насилием в адрес ребенка, да и человека вообще.
Екатерина Викторовна, небольшая дуалька в ваших словах. С одной стороны, действительно, каждый человек должен начинать с себя, возможно, менять вот свой маленький кусочек пространства вокруг. То есть должна меняться культура, поведение. С другой стороны, вы все-таки упоминаете законы. Зачем здесь все-таки первая роль, первый шаг? Потому что, ну, закон, это что-то спущенное сверху, этим можно быть недовольным, но это правило общее. С другой стороны, поведение и нормы для человека тут субъективно для каждого свое. Для одного это какое-то, не знаю, это что-то из рук вон плохо или из рамок вон выходящее, а для другого это, ну, как минимум, пусть не запретно, но терпимо там, вот недопустимо, но ничего такого особенного.
Смотрите, во-первых, нужно не допускать в публичном пространстве, и вот мы помним недавний скандал, связанный с Региной Тодоренко, вообще пропаганду насилия. То есть вот люди объединились и сказали: нет, Регина, ты не права. То есть рассуждения на тему того, что она получила за дело, они должны уйти из нашего обихода навсегда. Это чисто временной момент, со временем это выйдет из обихода. Со временем пословицы «бьет, значит, любит» и все прочее уйдут как атавизм. Но при этом должна быть ответственность за побои. У нас до сих пор просто не работает эта статья. Приходит в полицию избитая женщина, ее спрашивают, а откуда побои? Она говорит, муж, и дальше не происходит ничего. Говорят, это у вас внутрисемейный конфликт, до свидания. То есть должны работать и ужесточаться последствия, усиливаться последствия от уже существующих статей. Вот просто нельзя давать ни одному, как минимум, полицейскому или участковому даже возможности не принять у вас заявление. Вот когда он вам рассказывает о том, что ничего не будет, не слушайте, оставляйте заявление под отметку. Идите к юристу. Это системная борьба. И, конечно, нужно должны быть жесткие последствия, в том числе от статьи побоя.
Екатерина Викторовна, я понимаю, что, может быть, сейчас даже примерно представляю, что вы ответите, но вот как быть с тем, что разные ведомства, разные люди, причем люди ответственные, люди, которым доверяют, все-таки про статистику разные вещи говорят, потому что где-то вот такой рост, где-то другой рост. Кто-то говорит, что принципиального значимого роста таких случаев обращения нет. Как бы кому здесь верить? Не будет такого, что каждый человек верит своему агенту влияния, тому, на кого он подписан, той же, например, Регине Тодоренко, у нее много подписчиков, это нормально. И исходя из этого, как-то единой картины-то и не сложится.
Ну, единой картины не сложится, просто потому что огромное количество людей отправляют по домам и не дают быть участниками этой самой статистики. Мы не знаем с вами реальной статистики. Ну, в целом нам тут явно не в помощь. Для того, чтобы понять эту статистику, полагаться на возбужденные уголовные дела никак нельзя. Это, наверное, там, не знаю, 10% от 100. Я могу отслеживать эту статистику вот скорее интуитивно по количеству обращений. Я могу сказать вам, как юрист, который в семейном праве уже там 6-й год, я могу утверждать, что практически каждая вторая история развода связана с тем, что женщина рассказывает о том, что ее били и били при детях. Я вам могу сказать, что каждый второй россиянин полагает, что бить ребенка – это нормально в воспитательных целях. Я говорю не просто о шлепке. Есть некая традиция воспитания, с которой нужно бороться. И нужно, конечно, понимать, что у нас не работающие статьи, и в частности побои.
Екатерина Викторовна, до бесконечности эту тему можно обсуждать, очень она значима. Касается каждого из нас, но вы у нас времени не так много, а еще хотелось бы с вами пристальнее немножечко рассмотреть вот этот момент, который связан с тем обращением президента, которое состоялось вот буквально на днях, в рамках которого было сказано, что семьи с детьми могут рассчитывать на получение единовременной помощи. И что сразу же произошло? Сразу же произошло огромное количество мошеннических фальшивых сайтов. И вот тут огромный просто раздолье огромное для того, чтобы вести дискуссию. Я вас хочу вот в таком направлении направить. Почему вот так сильно доверяют мошенникам? При том, что официальные ресурсы, пусть они там со скрипом, но они работают, и все можно получить, все можно оформить. Здесь же вот это такое. Это вот какой-то в менталитете, что ли, уже заложено, что я вот пойду в обход, там побыстрее, я не знаю, может быть, там какую-то денежку занесу или еще что-нибудь, но это будет надежнее, чем официально. Почему такое недоверие?
Мне кажется, что, во-первых, и это уже очевидно, снижается уровень образованности людей. Чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше верят во всякий бред, в том числе бабкам-травницам. И это тоже научно доказанная тенденция. Чем хуже будет житься людям, тем больше будет шарлатанов, мародеров и прочей нечисти, которые захотят на беде сыграть. Я думаю, что бороться с этим можно просто адекватнее, информируя людей, потому что даже вот наши попытки получить в начале пандемии пропуска по Москве, например, да и по другим городам, я читала много прессы на эту тему, они показали то, что нету четкой системы правил, нет четкой системы оповещения населения, где, что, как делать, инструктажа нет. То есть мне кажется, что вот параллельно с мерами, которые предлагает президент, должно быть вот прям по алфавиту понятная, внятная информация на федеральных каналах, куда надо идти, чего надо остерегаться. Иногда как малым детям, вот ей-богу.
Так а что может быть проще? Есть вот этот сайт, он озвучен и вперед. И причем, главное сказано, не срочно сейчас, в течение 2 часов. Ну, 2 с лишним недели было, естественно, все хотят побыстрее, все хотят сразу, поэтому сайт, естественно, не выдерживает. Тут мы можем только действительно вздохнуть, с сожалением. Но как? Ну вот мы, например, вот у меня в семье, мы, например, ночью оформляли заявление, все в порядке, все куда-то ушло. Ночью, ну, потому что и образ жизни сейчас позволяет. Но вот в этом смысле здесь и сейчас, а если не получилось, я пойду к мошеннику. Ну вот как это так?
Ну, вот русская доверчивая душа, ну вот есть такая у нас черта, и поэтому до сих пор и наперсточник может нас обмануть, и цыганка загипнотизировать. Но вот я не знаю, это, наверное, особенности нашего такого менталитета, на авось много, вот что-то такое отъемели. Нужно тут, конечно, к себе относиться более требовательно, не клевать на все призывы. Вот еще недавно по интернету гуляла «Научу вас вернуть НДС». Тоже там огромное количество сайтов обещали вам налоговые послабления. В общем, подробно информировать граждан и гражданам, нам, вспомнить о том, что бесплатный сыр и легкость – это, к сожалению, только в мышеловке. А для того, чтобы получить даже обещанное, нужно сделать все как-то по правилам, аккуратно. И не поддаваться на обещания волшебные, непонятные.
На желаемую легкость, я бы даже сказал, где вот обещают что-то сделать просто и быстро. Екатерина Викторовна, спасибо вам огромное, как обычно, содержательнейшие беседы, где-то противоречивые, но очень интересные и привлекательные точки зрения относительно ключевых историй дня. Екатерина Гордон в эфире «Радио Спутник», самый цитируемый радиостанции России.